При условии, что у тебя хватит на это хладнокровия. Вот так, например». Салазар обошел вокруг стола, поднял правую руку Медоуза и рванул палец назад.
«Труднее, чем я думал», — сказал он. «Пожалуй, по пальцу ударили каким-нибудь тупым предметом, таким, который не произвел внешнего повреждения».
Когда 15 минут спустя вошел Сакай с препаратами, вскрытие было окончено, и Салазар с помощью толстого, навощенного шпагата зашивал грудную клетку Медоуза. Затем воспользовался свисающим сверху шлангом, чтобы смыть с тела всевозможные обрезки и обмыть волосы. Сакай веревкой связал ноги трупа, а руки примотал к туловищу, чтобы воспрепятствовать изменению их положения в ходе различных стадий окоченения. Босх заметил, что веревка пересекла татуировку Медоуза прямо поперек крысиной шеи. Большим и указательным пальцем Салазар закрыл Медоузу глаза.
«Отвези его в холодильник», — сказал он помощнику. Затем продолжал, обращаясь к Босху. «Давай взглянем на срезы. Мне показалось странным, что отверстие больше, чем от обычного шприца-наркомана, а местонахождение на груди необычно. Имеется только небольшое кровоизлияние, но рана не покрылась струпьями. Так что мы говорим о том, что произошло совсем незадолго до смерти или даже во время наступления смерти. Быть может, о причине смерти, Гарри?»
Салазар отнес препараты к микроскопу, который находился на стойке вроде кухонной в дальней части комнаты. Он выбрал один и положил на предметное стекло, наклонился, чтобы взглянуть, и спустя полминуты произнес:
«Интересно».
Затем он бегло осмотрел другие срезы. Когда закончил, то вернул на предметное стекло первый препарат.
«Что ж, говоря вкратце, я удалил квадратный кусочек ткани размером дюйм на дюйм из области грудной клетки, там, где располагался этот прокол. Я сделал надрез на глубину примерно 1,5 дюйма. Препарат представляет собой вертикальное рассечение образа, на котором можно видеть след от отверстия. Ты следишь за моей мыслью?»
Босс кивнул.
«Хорошо. Это что-то вроде того, как, взрезав яблоко, обнажить след от движения червяка. На срезе хорошо видны траектория прокола и прочие недавние воздействия или повреждения. Взгляни-ка».
Босх склонился над окуляром микроскопа. На срезе был виден прямой прокол 1 дюйм глубиной, проходящий сквозь кожу и внутрь мышцы и сужающийся, как след от шприца. Вокруг конечной точки проникновения розовый цвет мышцы сменился на темно-коричневый.
«Что это означает?» – спросил он.
«Это означает, – отвечал Салазар, – что прокол прошел через кожу через фасцию. Я имею в виду волокнистый слой жира, а затем прямо в грудную мышцу. Ты замечаешь потемнение мышцы вокруг прокола?»
«Да, замечаю».
«Гарри, это потому, что мышца здесь обожжена».
Босх оторвался от микроскопа и посмотрел на Салазара. Ему почудилось, что под защитной маской патологоанатома он улавливает тонкую, едва заметную усмешку.
«Обожжена?»
«Электрошокером», — сказал Салли. «Ищи такой, который проникает своим копьем-электродом глубоко в ткань, примерно на 1,5–2 сантиметра. Хотя в этом случае, по всей видимости, электрод был вручную вдавлен глубже в грудь».
Босх несколько секунд осмысливал услышанное. Выйти на след электрошокера будет практически невозможно. В комнату снова вошел Сакай и, привалившись к стойке у двери, стал наблюдать за происходящим. Салли собрал с тележки с инструментами 3 стеклянных пузырька с кровью и 2 с желтоватой жидкостью, а также некую коричневую массу на маленьком стальном противне, который Босх по опыту, приобретенному в этой же комнате, узнал печень.
«Ларри, вот образцы для токсикологов», — сказал Салазар.
Сакай забрал их и снова исчез из комнаты.
«Вы говорите о пытке... пытке электрошокером?» — уточнил Босх.
«Я бы сказал, так оно выглядит», — сказал Салазар. «Этого было недостаточно для того, чтобы его убить. Повреждение слишком маленькое, но, возможно, достаточно для того, чтобы получить от него какую-то информацию. Электрический разряд может быть очень убедительным аргументом. Полагаю, тому существует масса подтверждений. У этого метода богатая история.
Человек с электродом в груди может, вероятно, почувствовать, как электрический ток проникает прямо в сердце. Это должно было вызвать паралич. Ему неизбежно пришлось рассказать все, что требовалось, а потом оставалось только молча взирать, как они вкатывают ему смертельную дозу героина.
«Можем мы доказать что-либо из этого?» Салазар опустил взгляд на вымощенный плиткой пол, поднес палец к маске и поверх нее поскреб губу. Босху до смерти хотелось курить. Он пробыл в прозекторской уже около 2 часов.
«Доказать что-либо из этого?» — повторил Салазар. «Не медицинским способом. Результаты токсикологических анализов будут готовы через неделю. Приведу в качестве довода. В заключении токсикологической лаборатории будет сказано, что он умер от передозировки. Как мы докажем, что кто-то другой впрыснул ему это в руку, а не он сам? С точки зрения медицины мы не можем этого сделать, но мы можем показать, что в момент смерти или непосредственно перед этим имело место травматическое воздействие на тело в форме электрического шока. Его пытали. Имеется также посмертное, неустановленной природы повреждение указательного пальца левой руки».
Салли снова потер лицо через маску и заключил.
«Я мог бы засвидетельствовать, что это было убийство. Совокупность медицинских показаний говорит о смерти, причиненной третьими лицами. Но на данный момент оснований нет. Подождем завершения токсикологической экспертизы, а затем вновь объединим наши мозговые усилия».
Босх конспективно занес в записную книжку, сказанное Салазаром. Ему предстояло включить это в свои собственные отчеты.
«Конечно», — добавил Салли. «Как убедить в этом с достаточной бесспорностью жюри присяжных, это другой вопрос. Смею высказать предположение, Гарри. Тебе придется найти этот браслет и выяснить, почему ради него человека пытали, а затем убили».
Босх закрыл записную книжку и принялся стягивать с себя защитный балахон. Заходящее солнце окрасило небо в сочные розовые и оранжевые тона, такие же яркие, как и купальные костюмы порхавших в волнах любителей серфинга. «Красивый обман», — думал Босх, ведя машину по голливудской автостраде в северном направлении к дому. Здешние закаты имели обыкновение проделывать такие штучки. Заставляли человека забыть о том, что именно ядовитый смог делал их краски такими праздничными, что за каждой красивой картинкой мог крыться неприглядный сюжет. Солнце висело в окне машины, словно пылающий в небе медный шар. Босх настроил радио на джазовую станцию, и Колтрейн заиграл «Soul Is». Рядом с Гарри на сиденье лежала папка с газетными вырезками от Бремера. Папку прижимала к сиденью упаковка из 6 бутылок пива «Хенрис». Босх съехал с шоссе на бульвар Баром, а потом на Вудроу Вильсон Драйв стал взбираться в горы, возвышающиеся над Студио Сити. Его дом с одной спальней представлял собой бунгало в виде консоли, с деревянным каркасом, немногим больше, чем какой-нибудь гараж в Беверли-Хиллз. Он нависал над склоном горы, поддерживаясь посредине 3 стальными опорами на манер ходуль. В плане землетрясения это было страшноватое место. Решись, мать природа, повыдергивать эти ходули и словно санки толкнуть домик вниз с горы, но открывающийся отсюда вид стоил такого риска. С заднего крыльца Босх мог смотреть далеко на северо-восток через Бербанк и Глендейл. Он мог видеть лиловые горы за пригородами Пасаденой и Альтанедой. Иногда ему были видны дымные тени и оранжевое пламя лесных пожаров в горах. Ночью шум автострады внизу стихал, и небо бороздили прожекторы Universal City. Когда Босх смотрел отсюда на долину, у него всегда возникало ощущение силы и могущества, которое он и сам не мог бы себе объяснить. Но он знал, что это было одной из причин, даже главной причиной, того, что он купил этот дом и не желал бы никогда отсюда уезжать. Босх купил домик 8 лет назад, когда эту местность еще не охватил застроечный бум, и первый взнос составил 50 тысяч с последующей ежемесячной выплатой в 1400, что он легко мог себе позволить, потому что единственное, на что он тратил деньги, были еда, выпивка и джаз. Деньги на первый взнос пришли со студии, которая заплатила их за право использовать его имя в телевизионном мини-сериале, сюжет которого был основан на реальном уголовном деле, цепочки убийств, владелец салонов красоты в Лос-Анджелесе. Роли Босха и его напарника-детектива играли два средней руки телеактера. Напарник забрал свои 50 кусков и свою пенсию и переехал в Энсиньяду.